Дорогие друзья, приветствую вас, это Светлана, и мы продолжаем чтение спикерской КТП из книги «Город выздоровления». Так вот, я решила, что пойду работать водителем школьного автобуса. Получу госстраховку и сделаю все необходимые медицинские проверки, чтобы узнать, что происходит с моим мужем. У меня же, кроме этого, есть еще фитнес-бизнес. Я буду водить этот автобус по совместительству. Главное было получить страховку. Вы поняли, какую наводку я вам тут даю? Вот как это делается, запомните. Лично я считаю, что каждый человек должен поводить школьный автобус. Ну, хоть один раз. Представьте меня в безумной трезвости водителем школьного автобуса. Уверяю вас, я была самым симпатичным водителем. И вот я начала работать водителем, и я говорю своему мужу. Нам надо срочно сделать тебе сканирование головы. Я не хочу продолжать водить эту колымагу. Вот насколько я эгоцентрична. Меня не волновала эта школа. Я не думала о родителях детей, которых я возила. Но, разумеется, я не бессердечна. Однако ни это место, ни эти люди не вызывали у меня желания быть им полезной. Мне нужна была страховка. И мне нужно было как можно быстрее сделать моему мужу сканирование головы. Я плевать хотела на какие-то этические или моральные устои. Мне было важно, чтобы меня взяли на работу и дали страховку. И как только все, что мне нужно, будет сделано, я от них уйду. Мой муж болен, вы понимаете? Итак, я стала водить школьный автобус. Я позвонила врачу. Он посоветовал мне отвезти моего мужа в госпиталь, чтобы они проверили его и направили на сканирование. Я хорошо умею лицемерить. Мы все умеем. Мне нравится, когда кто-то в сообществе говорит о ком-нибудь. «О, он такой манипулятор!» «Да, и ты тоже!» «Дай я побуду рядом с тобой немного. Через день или два я покажу тебе, где и в чем ты делаешь то же самое. Только потому, что у тебя это более отточенное, ты ничем не лучше его. Мы ведь говорим о проявлениях алкоголизма, а он у всех нас». Я сказала: «Джо, врач будет проверять тебя. Он попросит тебя прикоснуться к своему носу, локтям и тому подобное. Промахнись, перепутай или сделай вид, что ты не понимаешь, чего он от тебя хочет. Короче, провали эту проверку». Мы приехали к доктору в офис, вошли в кабинет. Доктор спросил: «Так у вас подозрение на опухоль в голове?» Он мне сразу не понравился. «У меня ведь имеется масса старых идей, и врачи не исключение». И я ответила: «Да, светило науки». И этого я не произнесла вслух. «Полагаем, что не исключена такая вероятность». Доктор сказал: «Ну, давайте посмотрим. Джо, прикоснись, пожалуйста, указательным пальцем к своему носу». Джо выполнил просьбу. А я стояла за спиной у доктора и активно жестикулировала, стараясь напомнить мужу, что надо ошибаться. Доктор попросил Джо прикоснуться к своему локтю. И опять мой муж четко выполнил просьбу. Я была в ужасе. О, Боже, что делать? Не знаю, как вам, а мне даже в голову не пришло помолиться. У меня в голове сразу стал появляться план «Б». План такой. Оглушить врача, надеть его халат, положить Джо на каталку и отвезти на томографию. Засунуть его туда, нажать все кнопки и, ну, что-то, да, отсканируется. Но вдруг доктор попросил у Джо сказать, сколько будет 2 плюс 2. И Джо не смог ответить. Тогда доктор повел его на сканирование. Я не забуду этот момент до конца своей жизни. Это было очень болезненно. Джо вернулся в кабинет и сел рядом со мной. Скоро вошел врач. Он подошел к Джо и, положив ладонь ему на лоб, сказал: «У него в голове огромная опухоль размером с мой кулак. И я помню свою первую мысль. Мне придется водить этот чертов автобус вечно. Вот насколько я зациклена на себе. У меня для вас есть плохая новость. Вы все такие же, как я. Не сомневайтесь. Ваша первая мысль будет всегда о себе. Мы больны алкоголизмом. Никогда не забывайте этого». Разумеется, я не показала виду, что так думаю. Я не сказала Джо: «Ну, спасибо, дружок, уважил. Мне теперь из-за тебя хрен знает, сколько времени придется быть водилой этого гребаного автобуса». Но внутренний голос продолжал: «Боже мой, теперь я буду вынуждена вкалывать, как проклятая». В результате я водила этот автобус 3 года. И вот что удивительно. Врач сказал мне, что Джо больше никогда не сможет работать из-за размера опухоли. У него произошло повреждение мозга. Однако никаких физических повреждений не обнаружилось. И сама опухоль оказалась доброкачественной, несмотря на то, что изначально врачи предположили лимфому. У нас в семье произошли удивительные вещи, поразительные вещи. И вы не заметили, что мы именно те люди, с которыми постоянно происходит что-то изумительное? Чудеса. В это трудно поверить, словно Бог решил так позаботиться именно о нас. Он как будто бережно подкладывает под нас свои руки и переносит из опасных мест в безопасные. Итак, я еще 3 года провела за рулем школьного автобуса. Трезвая, но безумная. Я ходила на собрания каждый день, и при этом я была, вне всяких сомнений, совершенно сумасшедшей. Позвольте мне сказать вам вот что. Мы все время говорим о том, что у нас программа, основанная на неумолимой честности. Но если вы навредите мне, будете мне угрожать или мешать, я совру вам в глаза. Почти 30 лет трезвая, я совру вам без зазрения. И я, может быть, исправлю это, а может быть и нет. Вот на что я способна, если мне угрожают, мешают или вредят. У меня есть истории из моей водительской карьеры, от смеха, над которыми можно уписаться. Я ведь абсолютно наплевательски относилась ко всем правилам, постоянно их нарушала. Но я держалась за эту работу. И если кто-то мусорил в моем автобусе, я тут же совала ему в руки метлу и рычала: «Ну-ка, быстро убрал». Я знаю, что некоторым здесь доводится периодически ездить за школьным автобусом, и вам это не нравится, поскольку он едет медленно и часто останавливается. Привыкайте. Вы сзади. Здесь маленькие дети, смиритесь с этим. Помню, мне часто доводилось встречать на своем пути одну БМВ, водитель которой, завидев мой автобус, всячески старался побыстрее проскользнуть мимо, чтобы не плестись за мной. Меня раздражала эта машина. Стоило мне увидеть ее сзади, как я останавливала автобус и открывала дверь, таким образом вынуждая стоять его за мной, даже если вокруг никого не было и не надо было никого подбирать или высадить. «Ну, каково тебе теперь, красавчик?» Видите ли, мне хотелось властвовать над ним. Он сидел в машине и, растерянно оглядываясь по сторонам, разводил руками. А я, в свою очередь, с невинным видом пожимала плечами, мол, понятия не имею, почему эти несуществующие люди задерживаются. Спустя какое-то время на его лице появлялось выражение раздраженного непонимания, словно он хотел спросить: «Что с тобой, женщина?» А я лишь злорадствовала и внутренне ликовала. «Никак объехать меня не можешь, мистер БМВ!» Так я себя вела. Ужас. У меня полно таких историй. Вот вам еще одна. Как-то раз в автобусе осталось еще 5 мальчишек, которых мне надо было развести по домам. И они стали упрашивать меня: «Мисс Кейт, давайте прыгнем через бугор, ну, пожалуйста». Там на дороге было 2 достаточно крутых бугра подряд. Я стала оглядываться вокруг, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей. Я не хотела потерять эту работу из-за страховки. Зарплата тут не играла никакой роли. Меня с этой работой связывала только страховка. Мой муж был болен, и ему требовалось дорогое медицинское обслуживание. Увидев, что горизонт чист, я сказала мальчишкам: «Так, все на заднее сиденье, быстро». Следует объяснить, что эти автобусы делают на бензине и на дизельном топливе. Я, конечно же, выбрала себе тот, что на бензине, потому что он значительно быстрее дизеля. Я вдавила педаль газа в пол. Мы с разгона перелетели через оба бугра. Вау! Но сразу за ними был поворот, поэтому требовалось тут же нажать на тормоз. И когда я врезала по тормозам, автобус, приземлившись, издал звук, похожий на громкий хлопок. Восторженные визги и крики пацанов еще продолжались пару секунд. Автобус стоял как вкопанный. Я окинула взглядом ребятишек. Растерянность в моих глазах явно передалась им. Они затихли и смотрели на меня горящими от возбуждения испуганными глазами, приоткрыв рты. «Что случилось?» — произнесла я. Как выяснилось, пробило не пиля на всех 4 колесах. Они просто взорвались. Это была не радостная новость. А детишки, как крысы с тонущего корабля, сразу разбежались по домам. Я осталась одна с мыслью: я в жопе. Пришлось выйти в эфир по мобильной рации. Вызываю базу. Это Черепаха. Смейтесь на здоровье. Это действительно были мои позывные. Они ответили: «Говорит база, что случилось, Черепаха?» Я сказала: «Не понимаю, что произошло, все 4 ниппеля грохнулись». После короткой паузы я услышала голос начальника школьного автопарка. «Грохнулись?» Как можно более невинным и растерянным тоном я подтвердила. «Да, взорвались, не могу понять, как это случилось». Разумеется, я с места не двинулась. Где застряла, там и стою. Приехал механик, внимательно посмотрел на все четыре колеса, а потом его взгляд медленно перешел на те два бугра и снова вернулся к колесам. Затем механик пристально посмотрел на меня и спросил: «А ты не знаешь, что произошло?» В ответ я округлила глаза, развела руками и промолвила: «Не-а». И я бы не призналась ни при каких обстоятельствах. Я не могу потерять эту работу из-за страховки. Вот вам пример того, как я веду себя, когда мне угрожают, мешают или вредят. Я не зову туда Бога. Бог любит меня, даже если я вру. Как вам такой вариант, а? Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.